Занимательная дердология.
С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет.
Доброе утро.
Доброе. Ну что, с чего начнем препарировать?
Ну, как хочешь сказать, как всегда, все неоднозначно.
Очень
все
неоднозначно. Мы рады. Да.
Но если так очень огрублять и начать с каких-то очень простых решений, от которых мы потом пойдем к усложнению,
давай,
то, конечно, хочется сказать, что когда у вас в отношениях все хорошо, все идеально, и вы действительно хотите проверить, как и в чем вы живете, то первое, попросите о чем-нибудь, о чем вы действительно нуждаетесь, или поговорите о деньгах. И вот здесь все становится более-менее понятно. И здесь мы, правда, скажем, один из признаков по-настоящему хороших отношений — это когда легко быть в уязвимости, легко просить о чем-то, что тебе нужно, и легко договариваться о деньгах. В отношениях, в которых, ну, как-то много подводных камней и так далее, то чаще всего денежные вопросы, там, дай мне, пожалуйста, денег, или там, помоги мне, или дай мне в долг, или давай сейчас зарабатываю я, сейчас ты, то вот это все у нас очень усложнено, так же, как и по-настоящему оказываться в уязвимости. То есть не просто просить, выкинь мусор, помой посуду, купи мне сумку, а когда действительно что-то есть... Ну, для меня очень важное, что я не могу как-то там сделать или реализовать себе самостоятельно, то вот с этой просьбой и обратиться в небезопасных отношениях бывает очень сложно, и выслушивать отказ очень болезненно. Поэтому, конечно, если уже переходить ближе к нашей теме, мы можем так вот косвенно сказать, что один из признаков не очень хороших отношений — это когда мы начинаем вот так вот по мелочи привирать, скрывать траты и так далее.
Именно по мелочи?
Чаще всего по мелочи, понимаешь? Ну как, ну как, купленный дом или мотоцикл, ну правда, скрыть довольно трудно.
Видишь, мотоцикл, оказывается, нормально, можно.
До поры до времени. До поры до времени. Вот, но мне, с другой стороны, сразу хочется сказать, что а теперь забываем все то, что я сказала. И не надо мерить вот этой линейкой сразу свои отношения. Потому что, конечно, вранье и умение врать, ну так, это, в общем, признак, ну так скажем, развитого иногда интеллекта.
Может, не надо в эту сторону-то идти?
Я и сказала, для 4-летнего возраста.
Спасибо.
Дальше. А во взрослом возрасте, скажем, это признак невыдерживания некого напряжения и отказа столкновения с реальностью в первую очередь.
Для кого?
Кто врет?
Для того, кто врет. Смотрите, начинаем с того, что если врут ваши дети, начиная там 3, 5, 7 лет, радуемся изо всех сил, дорогие родители. Это говорит об очень хорошей развитой фантазии, об уровне соизмерять реальность, о возможности менять реальность, соотносить свои действия с какими-то последствиями, а также фантазировать. Да, у нас такие тесты Пьеже, возрастной психологии, если мы помним, то там маленькие дети, когда машинка заезжает за какую-нибудь полочку или за какой-нибудь шкафчик, ребенок расстраивается и плачет, ребенок чуть-чуть постарше, он уже ожидает ее с другой стороны. То есть в какой-то момент в нормальном развитии мозга ребенок может дофантазировать того, чего нет. И поэтому очень часто детское вранье, оно пугает родителей, ой, как же так, плохо, что мои дети там меня обманывают и так далее. Но детское вранье, оно такое на грани фантазирования, действительно обмана, и в то же время зачем нам нужна эта функция? Для того, чтобы как-то подстроить под себя реальность и обеспечить свою безопасность. Но теперь скажите мне, почему же врать плохо? Вот мы так как-то интуитивно все это понимаем, да, что если я вру, особенно вру партнеру, что-то может быть не так в отношениях, это не точно, но мы начинаем задаваться этим вопросом. Почему родители беспокоятся, что дети врут? Почему врать плохо?
Избегание реальности, нет?
Ну да, в каких-то очень простых вот функциях. Почему плохо, когда мне врут? Что мне от этого плохого, когда мне врут? И что плохого, когда я вру?
Ну, это все неприятно и больно.
Нет,
и...
я не контролирую, получается, вот жизнь.
Точно, да? Совершенно первый момент. Да, мы всегда, простите, сводимся к неким вопросам безопасности. Когда мне врут, я действительно не могу опираться на реальность. Я думаю, что дело вот так. А на самом деле, в какой-то момент, когда я к этому не готов, выясняется, что все по-другому. Мы ведь строим как-то и планируем свое будущее. Ну так, мы опираемся, понимаем, вот здесь деньги лежат, а вот здесь, да, тут сын в школу пошел, вот муж вот это делает. И, исходя из этой реальности, да, как учили нас на факультете экзистенциальной психотерапии, там было такое понятие, определение. Правда — это то, на что человек может опираться. Вот когда я на что-то опираюсь, и, исходя из этого, живу, а потом выясняется, что это не так... А мне это опасно. Поэтому мне опасно, когда мне врут. А что опасного, когда вру я?
Узнают.
Это создает некое напряжение, действительно, внутреннее. А второе, мы принимаем себя, ну, как бы нашим, как мы, помните, говорили про такой интересный механизм, как возвратный механизм самосознания. Если я в чем-то вру кому-то, я как бы осуждаю себя глазами того человека. Да. Я еще даже не уверена, что меня за это осудят, но я себя осуждаю, и, следовательно, я в этом месте чувствую себя плохим.
То есть чувство вины какой-то в тебе, да? Теплится?
Знаешь, скорее как-то вот не вины, может быть, вины за то, что я вру, может быть, скорее вот некого стыда.
Угу.
То есть если я пришел причем? И сказал, слушай, вот все-таки, знаешь, такая я транжира, ну вот купила я эту сумку, и мне так от себя стыдно. А тот человек как-то, ну, купила и купила, понимаю, правда, вот, ну, транжира, но я тебя такой люблю. И в этот момент что-то внутри оттаивает. И в этот момент думаешь, ну, правда, транжира меня такой любит, как-то к себе какое-то потепление. А если я так понимаю, что я транжира, я себя такой не люблю, и я тебе в этом не признаюсь, то вот это напряжение, что я какая-то плохая, то есть когда я не могу в чем-то признаться другим людям, за этим очень часто стоит такое осуждение к самому себе. И дальше, да, действительно есть первое, ну, такое напряжение по поводу того, что если я где-то наврал, мне дальше надо это скрывать, поддерживать, тратить на эту энергию, сопоставлять, чтобы с чем-то не столкнуться. И если я столкнусь с реакцией, то я не только виноват в том, что я это сделал, но я виноват еще дважды в том, что я это скрыл. Но самое главное, да, мы, как мы говорим, что близкие отношения, они про такое, про самоисцеление. Вообще природой, ну, не созданы никакие законы природы. Заложено наше самоисцеление на физическом смысле, когда у нас ранки заживают. И в законы природы заложено наше исцеление на психологическом плане. Поэтому психотерапевты, они не предусмотрены. Но одно дело, когда мы в чем-то очень неприглядном признаемся, и наши близкие нас принимают, вот за счет этого принятия мы как бы исцеляемся. Когда я вру, я лишаю себя этого самопринятия.
Оно же не просто так происходит. Оно же происходит, потому что один раз ты сделал, и самопринятие, например, не произошло.
Точно, точно. И теперь смотрите, вот у меня есть пункты. Что делать, когда я вру, что делать, когда мне врут. Но первое, давайте, что мне хочется сказать. Мы точно не можем сказать, что если вы врете в отношениях, значит, отношения у вас плохие. Потому что, может быть, вы врете в отношениях правда именно потому, что отношения плохие. И говорить правду небезопасно. И выдержать эту встречу невозможно. Это единственный способ защитить себя. И вы там находитесь в такой слабой, зависимой, уязвимой позиции, в которой не признаетесь. Например, ну вот возьмем, да, почему я, ну, скажем так, детское вранье, оно симптоматичное. И ребенок, который, ну, врет, просто врет, фантазирует, это одно дело, это часть развития мозга. Ребенок, который...
Да,
это безопасно, потому что выдержать гнев родителя у ребенка нет никакой возможности, он зависим. Он не может противостоять ему физически, он зависит от него финансово, он не может никуда уйти. И действительно столкнуться с гневом или недовольством мамы – это очень небезопасно. И единственное, что остается, это хотя бы так обеспечивать себе безопасность и обманывать. Но когда у нас есть взрослый человек, первое, может быть, действительно, если вы перестанете врать, вы столкнетесь с такой небезопасной реальностью, что придется, ну, как-то здесь сделать выводы, ну, как бы, и действительно защищать, ну, то есть вы, это правда признак плохих отношений, на которые благодаря этому вранью вы закрываете глаза и удерживаете себя в плохих отношениях. Это может быть так. А второе, то, о чем я сказала в самом начале. Очень часто мы врем, и дело вообще не в безопасности нашего партнера или в его безопасности, а в наших отношениях самой с собой. И вот здесь примерьте про себя, например, да, мы очень часто, например, мужчины скрывают, да, там вот эти покупки, машины, шуруповерты, мотоциклы, женщины, вещи, косметику и так далее. И не тогда, когда муж против, а тогда, когда я правда сама считаю, что я купила что-то не то. Вот у меня есть расходы, мне нужно заплатить за детей, за кружки и так далее, и вот мне хочется купить себе этот крем. Я понимаю, ну прям вот, ну что дорого.
А дети голодают.
Что дети, что он не должен столько стоить. Что действительно ребенок просил себе какую-то там ерунду, а я себе крем покупаю. И как-то я себя такой чувствую транжирой. Мне так самой от себя неприятно, что я вот как бы, чтобы защитить себя от своего собственного внутреннего такого конфликта, приду и не буду как бы никому говорить. И они-то, может быть, и приняли, покивали бы голосами и выдохнули.
Порадовались бы, может.
Да, Господи, и вот тут вы можете себя проверить. Да, когда вы говорите, я вру партнеру. Вот действительно, я вру партнеру, потому что всегда, потому что это небезопасно, я боюсь, что он мне будет что-то выговариваться. Или если бы вот... То есть, если бы я купила что-то другое, я бы так же обманывала? Я сейчас предположим, вот смотрите, вот я купила...
Дело было не в покупке, да, в поступке,
да.
Скажем.
Когда, например, я прихожу, и вот я могу, мне трудно, например, сказать, что я купила себе очередную сумочку, что я в глубине души понимаю, что их, правда, 15, это была слабость, и вообще зачем я ее купила, и, боже, сколько я могу на это тратить. Или я пошла бы на массаж. И, например, мне вот там как бы мужчина говорит, вот про массаж я скажу, и даже если он будет против, я скажу, дорогой, знаешь, что ты против, но у меня спина болит, мне это надо. И вот массаж я могу легко отстоять, а вот с сумочкой уже нелегко.
Получается, массаж и сумочка... Да, два уже сложнее, чем один.
Ну вот смотри, тут я скорее про то, что обманываю. Хорошо, если я сходила там, не знаю, вот к стоматологу, где у меня зуб болит, и массаж, вот это я могу легко отстоять, а вот массаж и сумочку нелегко, то тогда скорее дело не в отношениях. Тогда скорее дело в том, внутри, что я позволяю себе, да, вот я чувствую это, я имею на это полное право, я вот как-то это отстаиваю. Когда я себе на это внутреннее право даю или не даю. И тут скорее этот признак вранья того... А почему, как бы, правда, мне вот так сложно купить себе сумочку? Это, правда, какое-то невротическое покупание, оно там, заедание. Я, правда, предчувствую, что нехорошо. Не надо было бы сумочку покупать, а лучше бы на психотерапию сходить.
Возможно, она третья уже у тебя эта сумочка просто.
Третья?
И тогда вопрос, смотри, если уж я это делаю, как это покупать себе с чувством того, что я этого достойна? Или, если у меня постоянное чувство вины за такие покупки, ну, как бы, то есть, может, правда, я заедаю этими сумочками что-то, и мне можно их не покупать? Или, если они мне, правда, нужны, почему я так отношусь к своим желаниям? Но это вопрос не к партнеру, а к самой себе. Давайте перейдем.
Давайте. Давайте прервемся на минутку. Если у вас вопрос, замечания, комментарии, все к нам.
Занимательная дердология.
Ну что ж, Юлия Дердо, психолог, по-прежнему в нашей студии. Сегодня говорим, нормально ли скрывать что-то от своих близких. И в плане покупок, например, самый яркий, например, и часто, да, возникающий, когда мы пытаемся что-то преуменьшить или, в принципе, утаиваем наши траты. Но мы же хотим просто сберечь человека.
Да. И вот тут, смотрите, очень важно понять, надо нам решать эту проблему или не надо. Ведь в психологии оно как? Не надо лечить то, что не болит. Да. Мы с вами об этом много раз говорили. И не надо ни в коем случае быть кристально честным, просто потому что так вам ваш психолог сказал.
Да.
Всегда у всего
все
есть своя цена.
Люди, честные,
поэтому, смотрите, точно сказать, что мой партнер мне врет, у него проблемы, вот от этого мы сразу отходим. Мы не лечим никогда других людей. Мы всегда можем посмотреть на себя и понять. Вот, например, я вру моему мужчине, моему, там, не знаю, мужу о своих покупках. И дальше мы задаемся вопросом, а у меня проблема? И первое, да, с чем мы можем столкнуться, правда, а почему или зачем я вру? И очень важно себе признаться, правда, я там не выдерживаю, ну, какой-то такой, мне страшно. Чаще всего ответ будет такой, мне страшно. И вот здесь очень важно себе про это признаться. Мне страшно. Дальше, чего я боюсь? Что он как-то сильно расстроится, я как-то просто
осуждение.
Его чувство берегу.
Будет
осуждение.
Да.
Будет орать на меня. И вот здесь, смотрите, надо ли мне говорить правду, это зависит. Это зависит от того, насколько я смогу это скрыть, насколько я правда вот соврала, и на этом все заканчивается, или это будет какой-то длительностью. К чему я сейчас говорю? Например, у нас есть какое-то количество там людей, которые там обеспечивают, помогают, покупают что-то взрослым пожилым родителям. Да. И если привезти им там, я не знаю, новый телефон, микроволновку, как бы какой-то там еды, то они, распереживавшиеся того, сколько это стоит, не смогут буквально кусок в горло положить.
Да
и
так.
Вот тут я понимаю, я действительно вру, потому что кусок колбасы вот там за 1000 рублей у моей мамы в рот не полезет. А если я скажу, что стоила она 100 рублей, мы все поедим с удовольствием. И да, я боюсь, я берегу ее чувств, но если я скажу ей правду, ничего, кроме вот этого, да, там не получится. И вот здесь я понимаю, что да, это может быть не самый рациональный способ, он стоит мне какого-то внутреннего конфликта, но я как-то себе разрешаю.
Как бы ложь во спасение, да?
Да, я себе это разрешаю. Дальше, например, если я говорю о том, что я вот вру сейчас своему близкому, любимому, о том, что, я не знаю, я пошла на какие-то там курсы или учебу, а сама пошла с подружками в баню. Ну, там, и что получается? То есть когда, смотрите, когда есть вранье, которое я сказал, оно как бы закончилось, берегло чьи-то чувства, да, как правда, это то реальность, на которую человек может опираться. Я предлагаю сходить из того определения, которое я сказала в начале. То есть, когда я сказала родителям, что колбаса стоит 100 рублей, они на это, опираясь с удовольствием колбасы, поели, на этом все как бы закончилось с большой вероятностью. И пусть будет вот это вранье правда. Когда, например, я начинаю врать мужу, что я не там, где я была, что это стоило дешевле или дороже, то вот здесь я себя спрашиваю, да, насколько я могу на это опираться. Ведь очень часто возникает такой вопрос, когда вот с тем же мотоциклом или с какой-то поездкой, где я вот здесь соврала, чтобы не встретиться с этой реакцией, а дальше получаю двойную порцию. И за то, что купила мотоцикл или купил, и за то, что обманул. То есть, получается, я подставляю саму себя под некую двойную реакцию, как нам родители в детстве говорили, да, ругаем не за то, что вазу разбила, ругаем за то, что обманул.
Не сказал.
И, конечно, это потом они уже нас ругают только за второе, как бы, да, говорят, что про вазу бы сразу сказала. Не сказать, это, конечно, такое лукавство. Но, тем не менее, вот здесь мы понимаем, что если я обманываю вот в таких отношениях, где мне надо это держать в тайне все время, где я говорила, что я покупаю крем за 100 рублей, и случайно он нашел чек на эту 1000 рублей, а мы живем вместе, и это, то есть я получаю и за
во времена интернета
обманываю, и за то, что это. То вот здесь мне лично, для того, чтобы это выдерживать, то есть как-то понимать, насколько я готов жить в этом напряжении, или я рискую и говорю правду. И смотрите, когда я рискую и говорю правду, первое, что я могу получить, вот это самое исцеление. Когда мне скажут: «Зайка, ну правда, жаль, что ты стесняешься, но надо тебе и надо». И мы выдыхаем, получаем в поддержку, и как-то, в общем, такая очень хорошая терапия в близких отношениях происходит. Второе, человек-партнер выдает, правда, свою реакцию, как он против этого, как ему то, как ему это. Но смотрите, выдерживать это очень трудно, правда понимаю. И дальше мы снова либо врем, и тогда это заметается под ковер, либо мы выдерживаем, и дальше сталкиваемся с тем, что дальше, по сути, выходим на настоящее принятие. То есть, грубо говоря, нам партнер говорит: «Я тебя вот такой, с такими расходами не принимаю». И мы говорим: «Слушай, а я так трачу». И он может побеситься, поругаться и так далее, и выдохнуть, и принять нас такими. И мы видим, что да, ему что-то во мне не нравится, и это нормально, нам друг друге много что не нравится, но он, зная про эти мои расходы, со мной такой живет, он меня такую не оставляет, он со мной в отношениях, и происходит какое-то очень приятное расслабление в отношениях. А так, как бы я знаю, что он меня такую не принимает, но я вроде как притворилась, и вот это напряжение лишнее остается.
Ну нет же гарантии, что он примет в любом
нету,
случае, даже если ты
нету. Тогда скажешь. И получается, что я живу в отношениях, где я не знаю, примут меня или не примут. Где я все время вроде и да, и вроде нет, и где я не могу расслабиться. Поэтому я говорю, это такая смелость. Знаете, как смелость прийти к начальнику и спросить: вы мне зарплату вообще повысите
как бы
или нет?
Сразу вырвать с корнем, да, чем тянуть.
Да,
по
знаешь,
листику.
Есть такое понятие, вот как трудные разговоры. Например, очень часто человек приходит как на стажировку, ему говорят: ну, пройдет стажировка, зарплату поднимем. И вот 3 месяца прошло, полгода, год, ему платят все вот эти несчастные там стажировочные. И человек такой боится прийти и спросить: слушайте, вы мне зарплату повысите? Потому что пока он думает, ну, сейчас начальник вспомнит, но время не прошло, но он как бы живет вот в этой надежде, удерживаясь. Когда ему скажут: дорогой, нет, мы тебе ничего не повысим, страшно ли, страшно, но тогда можно принять решение и согласиться работать за эти деньги, не мучая себя ожиданиями, или пойти искать другую работу.
Давай покомментируем, у нас много.
Давай.
Очень. Во-первых, смотри, пишет наш слушатель: скрываю от жены часть зарплаты, зато мы ездим не на седание, а на кроссовере, и у нас появилась дача. А если бы не скрывал, то мы бы в отпуске жили не в 4, а в 5 звездах, и в ресторан ходили бы не раз в неделю, а 3. А так я немного не договариваю, зато все спокойны, и мы ничего не делим.
Знаете, если это работает, я предлагаю не трогать. Вопроса
хорошо.
Никакого нет, и, похоже, схема рабочая.
Купил втихаря примочку вокальную, наш слушатель. Ну и в порыве восторга похвалился ей.
Выслушал
много прекрасного в свою сторону. Со временем успокоилась, только приходится каждый вечер после работы ей песни петь. В прямом смысле.
И вот это прекрасно, да, когда ты вдруг тебя выдержали, и вы как-то в отношения это внедрили. Она потерпела тебя, ты поешь ей песни, отношения стали лучше. Он как здорово.
Любопытно, Татьяна, надо еще запомнить, что соврал на мелочи, можно попасться. Забылся.
Да,
человек,
очень сложная жизнь.
Теперь смотрите, первое, да, что я сказала, если врут мне, то вот так. Я это взвешиваю и где-то разрешаю себе врать, а где-то риск пойти на честность, это позволение получить, ну, как бы, либо исцеление души, либо вот такую проверку отношений, что меня такое выдержали, и больше я здесь не боюсь партнера. Да, знаю, что будет неприятно, но, ну, в общем, и это улучшает отношения. Что делать, если врут мне? Вот что делать, если врут мне, то точно понимать, что мой партнер меня боится. И вот эта идея, что ты мне врешь, как ты мог мне соврать, что это за человек такой, врун, это вообще никогда не сработает. Это всегда про то, что мне врут, значит, я небезопасный. И первое, почему нам очень часто врут мужья, жены, дети, потому что мы слишком сильно за них переживаем. И очень часто подросток, например, попавший в беду, или там даже жена, или
не
муж,
позвонит,
попавший в беду, не скажет об этом родителям, да и не обратится за поддержкой, что так мне самому плохо, а так еще ты так разнервничаешься, что мне и тебя выдерживать. Поэтому очень часто нам врут, потому что, простите, мы не выдерживаем своих эмоций и столкновения с правдой. и нагружаем этих близких, и хотите, чтобы отношения были ближе, теплее, чтобы к вам могли обратиться за поддержкой, посмотрите, много ли вы выдерживаете. Второе, почему нам часто врут, потому что мы сами не готовы сталкиваться с реальностью. Мы вот говорим ему, не покупай мотоцикл, так он купит и будет ездить. Почему? Потому что уже вот мы не готовы столкнуться с тем, что я, а, живу с мужем, который хочет мотоцикл, б, я живу с мужем, который все равно меня в этом месте не учитывает. И вот как бы это такое поддержание. Он мне врет, но он поддерживает мне мою иллюзию, что как бы у меня есть власть им командовать, или что ради меня он от чего-то откажется. И вот тут правда согласиться и увидеть, что да, мотоцикл он хочет, и мотоцикл ему важнее какого-то моего мнения, и это так и есть. И достаточно в наших отношениях чего-то большего, хорошего, чтобы с этим жить? Или я с ним живу только пока у меня есть вот эта иллюзия? И если я вот таким образом поддерживаю всю эту иллюзию, ну, как понимаете, любое напряжение, любая иллюзия, она в какой-то момент все равно лопается. Поэтому если мне врут, то мне очень важно тут стать как-то самой побезопаснее, пойти навстречу и посмотреть, в чем я живу, хочу ли я в этом жить, с чем я живу.
Смотри, еще сообщение от Давида. Он говорит, что вопрос тесно связан с большой разницей жизненных ценностей у нас и у жен. То, что нужно нам и мотивирует нас работать вам, нафиг тоже не
точно,
нужно,
точно.
Пишет
это
нас. И
правда.
Наоборот.
Соглашусь абсолютно. Мой тезис в чем? Говоря правду, мы действительно понимаем, в чем и с кем мы живем. Когда моему мужу совершенно непонятны карандаши для глаз или какие-то еще вещи, он правда считает, что я красивая или даже вот это меня портит, это не важно, что как бы он считает по-другому. Просто потому, что мне это нравится. Он это примет? И мне очень важно это знать, примет он или не примет. А смогу узнать я это только, когда я рискну говорить правду. И первое, во-первых, готова ли я принять себя такими как бы странными ценностями, на его взгляд. А второе, я живу с тем, кто может это принять. И дальше, если я знаю, что это он принять не может, нормально ли мне в этом жить? То есть чем больше я себе говорю правду, тем легче и спокойнее я живу.
Спасибо огромное. Психолог Юлия Дердо была с нами.